miasta Сильный Святоградишин. Сегодня мы слышим два евангельских чтения. Одно сегодняшнему дню, настоящей среде, после праздника Пасхи, третьей седмицы идет, второе. Именуется оно Евангелие, которое считается мучеником, память великомученика и победоносца Георгия. Святые отцы избрали читать это Евангелие в память мучеников. Кончается оно как раз такими словами: «Отцом еще ждут вас, или час, или всяк, вас убивающий будет лица с кругом выносить Богу». То есть будет думать, что он делает богоугодное дело. Даже так будет. Но начинается это от Евангелия заповедью Спасителя, обращенную ученикам своим: «Си заповедую вам, да любите друг друга». Вот начало этого Евангелия и конец Евангелия этого, они как раз и раскрывают смысл мученичества, христианского мученичества. Все люди в разной степени в этой жизни соприкасаются с какими-то переживаниями, очень часто со страданиями. Но, как говорит подвижник благочестия нашего времени, митрополит Вениамин Федченков, не все мучающиеся и несправедливо мучающиеся, то есть их мучают несправедливо, не все являются христианскими мучениками. Мы знаем, что на кресте вместе со Спасителем на крестах, то есть они были два разбойника. Они страдали за свои преступления. Господь страдал за наши грехи, а они страдали за свои преступления. И вот один из них, страдая за свои преступления, ругался и вместе с хулившими Спасителя, позже говоря, «Ты Сын Божий, спаси себя и нас». Другой же удерживал его, говорил: «Не ты ли боишься, не ли ты боишься Бога, как и в том же осужденный си? Но мы бы вправду достойно по делам нашим приемы, сей же не единого зла створи». Обратился к Спасителю: «Помяни мне, Господи, да приишь во царствие Твое». Этот пример для всего мира поставлен. То есть смысл весь в том, какое, с каким чувством, какое отношение к тому, что с нами происходит. Если человек страдает телесно или душевно, и как вот разбойник говорит, что так мне и полагается по грехам моим, он подобляется разбойнику неразумному. Но сущность христианского мученичества заключается в том, что человек, страдающий за правду, не озлобляется. Пример этому первомученик архидиакон Стефан. Его уже побивали камнями, он молился, Господи, поставь меня во грех своих мучителей. Все это, конечно, очень возвышенно. И для нас, можно сказать, почти недостижимо. Да и непостижимо даже, постигнуть не. Как это так можно? Это возможно с помощью Божией, когда человек свою жизнь устрояет на этом основании, то есть на основании любви к Богу и к ближнему. Когда человек на этом основании строит свою жизнь, то в разной степени его жизнь пронизывает чувство любви, по крайней мере, чувство неозлобленности. Для нас все это необходимо не только вообще в жизни, а необходимо ежедневно, даже иногда ежечасно. Мы должны помнить, что все здесь, терпящие то или иное стеснение, все эти люди, они все должны стремиться к тому, чтобы во всех обстоятельствах не озлобиться. Вы, может быть, не раз слышали слова, которые когда-то сказал отец Сергий наш, батюшка Царства Небесного ему, представитель храма сего. Когда обстоятельства запутанные, и не знаешь, как себя вести, как поступать, нужно помнить одно золотое правило. От нас зло не должно исходить. Для того, чтобы оно не исходило от нас, нужно, чтобы его там не было. Это значит, что по какому поводу, какой бы причин не было, если начинает возникать раздражение, нужно с этим бороться. Если мученики молились за убивающих их, за мучителей своих, которые причиняли им тяжкие страдания, то для нас требуется очень немного. Это не мучители, не злопыхатели, а просто часто люди, которые, как сказано в Евангелии, не ведают, что творят, то есть что-то делают. Ну, делают, потому что, ну, так вот они привыкли, так они делают. Но это, как нам кажется, не по-нашему, не так, как мы считаем. И вот это вот, почему не так, оно нас начинает раздражать. У святых отцов есть такое изречение: не желай, чтобы было по-твоему, а желай, чтобы было как будет, и будешь со всеми в мире. То, что происходит с нами и вокруг нас, то очень часто, во-первых, мы вообще-то, не говоря уж истины в последней инстанции, и вообще-то не истины часто, потому что сказано, всякая правда наша, как рук поверженный пред Богом. То есть вот мы вроде все правы, нам нужно вот то-то, то-то и то-то. Но хорошо ли это или плохо, в духовном смысле, большей частью мы этого сами даже не понимаем. Мы иногда чего-то хотим, А это нам не на пользу. Потому что в основном мы люди грешные и хотим в земном смысле благополучия, удовольствия. А для спасения нужно другое устроение. Должна быть непривязанность. Это не то, чтобы то, что есть земное, все как у нас некоторые неверующие или маловерующие, сразу начинают хаять веру православную. Ну что ж там, и там вот это не ешь, что-то поститься, нужно молиться, нужно ходить в церковь, нужно ходить, все это, что это такое, это все такое начинает, так сказать, возмущение там. Бесовское такое, конечно. Что это за жизнь? Что это? В церковь-то нужно, конечно, ходить, да. И поститься нужно, да. Вот. Потому что больше того, даже если будешь поститься, хотя бы вот так, не есть скоромного смысла. Допустим, есть мясо постом, там молочного, да, есть овощное, там, когда разрешается рыбное. Но ведь это же совсем не такое уж страшное дело. Больше того, когда начинает человек есть эту постную пищу, кажется, она ведь очень вкусная. И тут даже подвига-то нету, собственно, особого-то. Сказать, чтобы подвиг такой был, тут особого подвига нет. А почему же тогда такое возмущение? Да вот потому. Потому что лукавый подмывает. Вот чтобы нарушить, значит. Ведь самому же себе вредит. Главное, иногда человек уже в возрасте. Им пора бы и попаститься, да потому что со временем вообще, с годами, не нужно столько есть-то. Ну, молодой растет, он понятно. А старому что-то поддерживать только существование нужно. Потому что там запасов еще хватает. Организм за это время приспособился запасать как следует. И запасает как следует. И нечего тут говорить. Но мы часто возмущаемся. Где уж там какие-то мучения терпеть. Когда, вот видишь, вовремя не подали мне еду. Мне не, и что-то невкусно такое, значит, там невкусно. Ах, еще и невкусно. Ага, значит. Да если бы ты попастился, все было бы вкусно. Вот когда, да, дня два-три, так вот, как полагается, по уставу, не поешь, все вкусно оказывается. И пока оказывается, что мы раздражаемся из-за того, что мы просто очень грешны. Хочется нам, как ребенку, конфетку пососать. Конфетку не дают. Начинается возмущение. Хочется нам поваляться, понежиться, говорить, нужно в церковь идти. Ну да, еще я пойду, мне нужно отдыхать. Вот. И вот это все начинается. И вот начинается, и вот. И, а теряются из-за этого. Озлобляются, ругаются, раздоры, ссоры. И это один злится, и другой злится. Ну а что? Что в этом хорошего? Ну, во-первых, когда что-то нам нужно, ничего. Мы встаем рано, мы куда-то едем, мы куда-то что-то тащим еще на себе. Все, что нам хочется, когда. А когда нам не хочется, то это нам очень трудно. И опять вставать нужно рано, и опять все это. И все это вот эти маленькие совсем переживания такие вот. Мелочные, детские переживания у взрослых. Они то же самое, только у детей это виднее, а у взрослых так они припудривают это, начинают подводить базу теоретическую, там витаминов не хватает, или там давление повысить, медицинскую базу подводить, для того, чтобы не ходить в церковь, или не поститься, или не молиться. Ну, это уже, так сказать, подробности. Вот. А все, в общем, направлено, если посмотреть, все просто. Направлено на то, чтобы люди озлобились, чтобы у них любви не хватало. Понимаете? Чтобы любви у них не хватало, чтобы у них чтобы они устроение вот такое недовольство такого стяжали. То, что попросту, говорят, есть такое выражение, в миру оно употребляется, и оно отражается. Он говорит, не в духе. Все не так, все не эдак, все так. Что это такое? А что такое? Что с ним происходит? А что не так? А что так? Почему не так? А что значит так и что значит не так? Если посмотреть вот на жизнью. Вот так вот, именно с духовной точки зрения, то многое становится, как говорится, на свои места. Во-первых, что лучше и что стоит ли к этому лучше, так называемому лучше стремиться, это иногда оглядываясь, видишь, что, пожалуй, не совсем так. У нас ведь вот все в земном смысле в светлое будущее стремились. Но почему-то все оглядываются и говорят, а как хорошо было. Вот. Я просто так вот иногда наблюдаю по-человечески. Вроде уж кажется, все дальше, все еще что-то. А потом говорится, эх, какое время-то было, оказывается. Так куда ж тогда ты стремился? Из-за этого ругались еще, что туда никак не попадут. Ну, попали. А чего ж теперь ругаешься, оглядываясь назад и жалеешь о том, что было? В то время ты недовольствовался тем, а теперь недовольствуешься этим. И что же получается? Получается, что во все времена тебе как ни сделай, все нехорошо. Есть такое изречение. Не забывай, то есть помни, не забывай, даже в самые в земном смысле, в темные дни твоей жизни, благодарить Бога. Он ждет и пошлет тебе еще большее благо. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается. Это точно. Все, слава Богу. Человек с ненасытным, неблагодарным сердцем всегда всем недоволен. И мучается несчастный всю жизнь. Сам себя мучает и других мучает. Вот это не так, вот это не эдак. А то же самое, озлобленность вот эта. Вот эта озлобленность, постоянное недовольство, постоянный ропот, озлобление вот к несчастью даже. А в противовес этому, в противоположном направлении духовном, человек всегда доволен, всегда благодушен, всегда благодарит Бога, всегда в добром состоянии души. Это вот то самое, что является той почвой, на которой вырастает мученичество. То есть способность, точнее, вырастает способность претерпевать какие-то страдания. Вы многие, наверное, знакомы, сейчас вот такой есть книга такая, «Отец Арсений». Вот. А священнослужитель одном, который находился много лет в местах заключения. Не дай Бог, конечно, таких обстоятельств, но они бывают иногда в жизни. И вот его устроение. Вокруг все там озлобляются, там все. А он в это время сохраняет такое устроение. Ну, живой пример, пока еще не канонизирован, но вопрос уже этому уже поднят, святителя епископа Афанасия Сахарова. 33 года по тюрьмам и ссылкам. Общее число. Это без промежутка. Без того, когда не сидел. Вот. 33 года по тюрьмам и ссылкам. Человек, который, пройдя все это, как-то вспоминая, я, по-моему, вспоминал как-то свои, значит, эти этапы своей жизни, вспомнил какого-то там человека, а вот этот следователь, который его очередной раз сажал куда-то, он говорит, милейший человек, милейший какой, думаю, да они негодяи такие, там они мне то-то, то-то, и на работе там, понимаете, какие-то притеснения творят, какие-то замечания мне делают, а этот следователь, милейший человек. Это, вот, действительно, какое устроение души было, Когда он был назначен бригадиром, в его бригаду все зэки там, значит, старались попасть в него, потому что таким бригадиром, значит, только одно присутствие его рядом уже низводило мир в душу. Один человек, который прошел тоже Колымские края, вот, в свое время соприкоснулся в начале своего срока с священнослужителем, с которым просидел около 8 месяцев вместе. Видимо, вот это его... Хотя до этого он был комсомолец, и сидел он как, ну, соответствующая тайная организация против вождя должна была быть, ну, именовалась. Одним словом, а этот священнослужитель, так его, как он потом, встретив его где-то там в определенном на каком-то этапе, они сидели в камере, а тут он идет, говорит, с ящиком, значит, у него с инструментом, там плотничал что-то такое, вот, и говорит, о, Толя, вспоминает его, кстати, он сегодня именинник, спасибо Господи, вот. А говорит, то, говорит, сидели в камере, а теперь, говорит, на свободе, в зоне, на свежем воздухе. Он довольный, значит, что то, значит, сидели в камере, там на прогулку только уводили, а здесь он уже гуляет с ящиком с этим, значит, там что-то делает. Это удивительно. И человек этот, это поэт, вот, написал много стихотворений, в которых он как раз говорит, да, ну как-то странно не писать, не любить, не страдать, что это невозможно. И одно из стихотворений заканчивается «Магадан, Магадан, Магадан, давний символ беды ненасти, может быть, не на горе, на счастье, ты судьбой однажды мне дам». То есть, ну, такое судьбой, то, что сколько официальных стихотворений, то есть Богом, конечно, промыслом Божьим устроен такой был путь. Конечно, когда все это совершалось, и все это тяжко, такие моменты, что на самом деле все это в борьбе. Все это в борьбе, и люди приходили даже в отчаяние иногда. Это не так все просто было. Но в основе всего устоять в этих обстоятельствах помогала прежде всего, конечно, вера и любовь. Вот стяжание, сохранение этого чувства, и неозлобленности хотя бы, уж не говорю о любви, это великое дело. Мир перестанет существовать. Человечество перестанет существовать тогда, когда оскудеет любовь. Нет ли чего будет. Пользу уже жизнь не принесет. Поэтому сказано, из-за умножения беззакония оскудеет любовь многих, и Сын Человеческий пришед найдет веру на земле. Значит, вера, любовь, вера, она дает мужество, крепость, вот, а любовь как раз пронизывает всю сущность человека и всю жизнь. Человек только тогда живет, когда он не озлоблен. Еще лучше, когда он в состоянии любви. Один из подвижников благочестия афонских, вы уж не раз слышали это, его изречение, сказал на Афоне одному рабу Божию: запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись растить в себе любовь, все остальное грех хуже смерти. Только она жизнь. Мы пропадем, без любви пропадем. Вот поэтому, когда мы память празднуем мучеников, то каждый мученик, вот этом сегодняшнем Евангелии мученическом, напоминает нам о том, чтобы мы между собой старались сохранять вот это чувство. Сии заповедую вам, да любите друг друга. Заповедь Спасителя, которую прежде всего и всегда нужно помнить. Любовь к Богу и к ближнему – это то, как сказал Господь сам, на этих двух заповедях весь закон и пророки. Все. И об этом же законе апостол Павел говорит: тяготы друг друга носите, и так исполнить закон Христов. То есть, значит, покрывать любовью друг друга недостатки какие-то. И вот именно в взаимных отношениях ношение тягот друг друга заключается в том, чтобы стараться всячески избегать всякого озлобления и раздора. Ну, я уже много вам сейчас говорил. И еще раз повторю, что повод для этого враг старается, чтобы разрушить это, чтобы не дать этому, на каждом шагу, это или в делах, или в мыслях, нужно быть бдительным. Бдите и молитесь, да не бдите и напасть. И великомученик Георгий Победоносец, это покровитель всех воинов, в общем-то. А мы все воины Христа Бога. Так вот, он призывает, прежде всего, к духовной борьбе этой. Один из наших великих полководцев, Александр Васильевич Суворов, глубоко верующий человек, он в свое время сказал: если себя победишь, будешь воистину непобедим. То есть вот, а победа, это еще в Ветхом Завете написано, он же прекрасно, Суворов прекрасно знал Библию и все это. Там написано: сдерживающий гнев больше берущего приступом город. То есть раздражение, уж не говорю гнева, вот вообще даже раздражение, ну, города брать, это, наверное, не наш уровень, а хотя бы какой-нибудь хоть держать, один домик удержать свой, чтобы сдержать, не было бы раздражения между ближними. И это как раз есть та самая победа. Это замечательно, вот недавно, по милости Божией, был освящен храм в честь Ильи Муромца. Многие слышали это имя в Линах, в трех богатырях, Илья Муромец. Но многие, да и я долгое время не знал, что это действительно историческая личность, это преподобный Киево-Печерский. Да. Да, он был воином. Сначала он сидел до 30 лет, как говорят, сиднем, у него ноги не ходили. Потом Господь его исцелил, и он не только исцелился, а приобрел такую силу, что мог сражаться и стоять на защите своих пределов, своей родины. И вот, как по-настоящему, у настоящих имеется в виду воинов, путь только такой. Вот они понимают, что Господь дал дар. Понимают, благодарят Бога. И как говорил Александр Невский, Бог не в силе, а в правде. И бил своих супостатов. И так, что у него, как потом в честь его был назван Александр Васильевич Суворов, не было ни одного поражения. Илья Муромец, как воин, начал свой ратный подвиг, окончил преподобным. А Александр Невский был князь, полководец, военачальник, воин сам, а кончил в схиме своей жизни. В схиме Алексей. Кстати, пожалуй, тоже мало кто знает, а некоторые просто не знают, что адмирал Ушаков тоже принял схиму перед концом жизни. Да, ну, не знаю, да. Известный тоже адмирал такой нашего флота, Александр Васильевич Суворов, он непобедимый тоже наш полководец, последние дни своей жизни прислуживал в храме, подавал кадилы, читал штаб-псалмы, то есть сел, пел на клиросе, вот то, что утверждает. Да. Да. Так что, видите, какие настоящие воины, которые брали города и понимали, что значит, чтобы бороться с страстями, они, в конце концов, к этому и приходили. Поэтому, в общем-то, если настоящий воин, то он борется не только там, где тщеславие помогает, а он борется и с самим собой, как говорил Александр Васильевич Суворов, и с страстями. И тогда его путь один только. Только в церковь, поэтому тут никуда не денешься. Традиция, она остается. Вот. Истинные рабы Божии, они только таким путем шествуют. И все так шествуют. Множество примеров в нашей жизни уже существует. Отец Тихон Агриков, архимандрит, сейчас еще живой, слава тебе Господи, участник Отечественной войны. Отец Кирилл, архимандрит, Троицы Сергия Лавра, духовник, участник обороны Сталинграда, Иван Павлов, в миру. Ныне еще пока, помоги ему Господи, сейчас тяжело болеющий, схиархимандрит Михаил, прошел войну всю от начала, в танковых частях, от начала до Берлина. 3 раза горел в танке. Из горящего танка выбирался. Это все современные уже примеры людей, которые были и в жизни воины, и потом настоящие действительно стали воины духовные. Вот. Все это люди, ну, кто видел, допустим, отца Тихона, отца Кирилла, это люди спокойные, умиротворенные. Вот. Ну, отец сам крестьянкин, его многие тоже знают, он в тюрьмах посидел, так сказать, тоже прошел свою школу. И все они свидетельство именно вот того, что люди, проходящие такие вот испытания, они все имели, по крайней мере, стяжали и имели любовь и умиротворенность. От них всегда веяло это теплом, любовью, умиротворенностью. Вот это живое свидетельство. Это не какие-то теоретические построения или философия. Это жизнь. Царство Небесное моему родителю, он часто любил это изречение, говорил, христианство – это жизнь. Почему все, кто уходит от церкви, садятся перед телевизорами, начинают там набираться это, они уходят от жизни. А что там изображается? Что там показывается? Иллюзии. Тенденциозная информация. Все это понятно. Ну так, понятно, вроде понятно, но несмотря ни на что, многие не понимают. Вот. Поэтому только вера, истинная вера, дает истинную жизнь. Поэтому говорит Господь, если говорит, познаете истину, истина освободит вас. Человек только тогда свободен. И действительно, как говорит отец Иоанн, для того, чтобы научиться свободе, нужно преодолеть страдания. Ну уж я не говорю о страданиях, таких, которые претерпевали мученики, исповедники, а хотя бы наш уровень, хотя бы дискомфорт или какое-то такое неудобство, нам хотя бы там не терять присутствие Духа. Поэтому, ну что ж, а когда видим, что мы буксуем, не хватает у нас силенок, хотя бы тогда смиряться. Куда же уж, слабаки, слаб человек. Тогда нужно смиряться и просить помощи. Господи, прости меня, немощен, помоги мне исправиться. Аминь.